Николай Леонов, Алексей Макеев, оборотень, сними погоны. Глава первая. Сумерки за окнами давно загустели, и небольшой кабинет Покровского окончательно погрузился в темноту. Лишь письменный стол был ярким пятном, выхваченным из тьмы лучом света от настольной лампы. Хозяин кабинета, восседающий за столом в высоком кожаном кресле черного цвета, был углублен в чтение документов, разложенных перед ним в раскрытой папке. Константин Сергеевич, сложивший руки на краю стола и водрузивший на нос маленькие очки для чтения, походил на профессора досоветской эпохи, аккуратиста и педанта. Эти два качества и в жизни были ему присущи. Его личный кабинет был обустроен в черных, серых тонах. Мебели в нем имелось немного, ну, только самую необходимую. На рабочем столе также не наблюдалось ничего лишнего, только настольная лампа, дорогой письменный прибор с часами и телефон. Покровский держал на столе лишь те документы, с которыми он работал в данный момент. Темно-синий с иголочки костюм сидел на нем как влитой. Маленькие золотые запонки на рукавах и заколка на галстуке добавляли респектабельности в образ бизнесмена Покровского. Его сильно поредевшие и поседевшие волосы всегда были аккуратно подстрижены и тщательно уложены. Самому Покровскому нравился такой имидж. Он облегчал возможность налаживать нужные связи с людьми из разных слоев общества и одновременно маскировал другие качества, необходимые в бизнесе, деловую хватку, жесткость и зачастую циничность. Во многом, благодаря последним качествам, он и добился значительного успеха как в бизнесе, так и в политике. Однако, отпраздновав свое 50-летие, Покровский осознал, что дела предпринимательские все менее интересуют его, и все более перспектив для себя он видит в политической деятельности. Став депутатом Государственной Думы по одномандатному округу, Покровский, тем не менее, примкнул в Думе к новой фракции «Обновление России». И именно в ее рядах собирался продолжать политическую карьеру. К завтрашнему заседанию фракции он теперь и готовился, перечитывая написанную для него речь. Работу Покровского прервала мягкая треньканье телефонного звонка. Медленно откинувшись в кресле, одной рукой он снял с переносицы очки, другой также не спеша поднял трубку с аппарата. «Константин Сергеевич», — послышал с трубки, — «это Логинов, — говорит, — секретарь фракции в Думе». «Я слушаю вас, Андрей Валентинович», — ответил Покровский. «Я всего лишь хотел предупредить вас, уважаемый Константин Сергеевич, что завтра заседание фракции состоится не в 2, а в 3 часа дня», — заявил секретарь. «В повестку внесены дополнительные вопросы. Кроме вопроса о дальнейшем партийном строительстве, будет обсуждаться продвижение кандидатов в Совет Федерации от нашей будущей партии, а также вопросы, связанные с...» Логинов на секунду замялся. «В общем, вопросы дальнейшего финансирования программ нашей будущей партии. По всем трем вопросам повестки мы ожидаем услышать ваше мнение как одного из основных докладчиков». «Да-да, я в курсе переноса времени и готовлюсь выступить по всем означенным вопросам», поспешил заверить собеседника Покровский. «Как раз этим я сейчас и занимаюсь. Готовлю завтрашнюю речь». «В таком случае не буду вам мешать. До завтра, Константин Сергеевич», — ответил секретарь. «До свидания», — задумчиво произнес Покровский, кладя трубку на место. Он механически вертел в руках дужки очков, осмысливая только что состоявшийся разговор. «Надо же, как увязал. И выдвижение кандидатов, и финансовые вопросы. И по всем вопросам обязательно надо знать мое мнение», — не без иронии размышлял Покровский. «Бабки вам нужны от меня прежде всего, а мое мнение — дело десятое. Уверен, что это все Гуськов, уважаемый лидер думской фракции, мутит воду и впрямую увязывает поддержку фракции на выборах в Совет Федерации и финансирование мною будущих партийных программ. Но мы еще посмотрим, кто кому будет диктовать условия игры. Конечно, статус сенатора по-любому придется купить, но переплачивать за него я не собираюсь. Впрочем, это дела будущие, а пока надо закончить настоящее. Покровский снова поднял трубку с телефона и набрал внутренний номер кабинета своего делового партнера Юрия Григоряна. Он тоже располагался на втором этаже особняка, но в другом крыле. Юрий Григорян был на пару лет моложе Покровского, и в их совместном бизнесе его роль была чуть менее значима. По умению стратегически мыслить и по связям в верхах Григорян уступал Покровскому, и, понимая это, чаще всего сосредотачивался на непосредственном руководстве фирмой «Росинформ».